Free Europe. Radio Liberty. Praha.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. «Грузинская мечта» и «Национальное движение» представили своих кандидатов на три свободных депутатских места в парламенте. Бывший председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму самопровозглашенной Республики Южная Осетия Вадим Богиев требует через суд объяснений своей отставки. Рубрика «Не круглый стол», как всегда по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Кэти Бочеришвили.
Лига арабских государств не против оказания военной помощи повстанцам. КНДР объявила о решении разорвать линию экстренной военной связи с Южной Кореей. Правительство Великобритании проиграло в апелляционном суде жалобу на запрет экстрадировать из страны радикального мусульманского священнослужителя. Лига арабских государств не против оказания военной помощи повстанцам, противостоящим режиму президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в проекте декларации, которая должна быть принята по итогам открывшейся во вторник в столице Катара Дохе встречи лидеров Лиги. В документе указывается также, что Лига призывает региональные и международные организации признать оппозиционную сирийскую национальную коалицию единственным легитимным представителем народа Сирии. В зале, где проходит саммит, представители этой оппозиционной коалиции заняли место, отведенное для официальной делегации из Дамаска. Сирийские власти в связи с этим заявили, что их место отдано Лигой шайке бандитов и убийц. КНДР объявила сегодня о решении разорвать линию экстренной военной связи с Южной Кореей. Как отмечает BBC, эта линия использовалась главным образом для содействия поездкам южнокорейцев на совместный с КНДР промышленный комплекс «Кэсон». Причиной решения в Пхеньяне назвали совместные военные учения США и Южной Кореи на Корейском полуострове. Еще одним поводом могло стать ужесточение санкций ООН против КНДР после проведенного Пхеньяном 12 февраля нового ядерного испытания. В последние несколько недель власти КНДР не раз выступали с угрозами в адрес Сеула и Вашингтона. Во вторник Пхеньян заявил, что северокорейским военным отдано распоряжение подготовиться к возможной атаке американских баз на Гавайях, Гуаме и континентальной части США. Президент Южной Кореи, северокорейское руководство предупредило о необходимости держать рот на замке после того, как Пан Кынхэ призвала Пхеньян прекратить провокации и угрозы и отказаться от ядерных разработок. Правительство Великобритании проиграло в апелляционном суде жалобу на запрет экстрадировать из страны радикального мусульманского священнослужителя Абу Катаду. Как отметили в связи с решением в британском Министерстве внутренних дел, Лондон не оставит попыток добиться высылки Катаду, которого в ведомстве назвали по-настоящему опасным человеком, остающимся в Великобритании лишь по причине изъянов в законодательстве. Выдачи его добивается Иордания, где клирика обвиняют в преступлениях, связанных с террористической деятельностью. Впервые он был арестован в Великобритании в 2001 году, после чего оказывался под стражей неоднократно. В последний раз решение в его пользу приняла специальная комиссия по иммиграционным апелляциям в ноябре прошлого года.
Эхо Кавказа. Новости.
В провинции Лагар на востоке Афганистана в ходе двухдневной операции, проведенной афганскими военнослужащими и силами НАТО, погибли 23 боевика и еще 26 получили ранения. Более 40 боевиков были арестованы. Об этом нашей радиостанции сообщил представитель местной полиции Хан Абдул Рахим Заи. Власти провинции также сообщают о гибели 5 мирных жителей, женщин и 4 детей. Представители талибов забил представителей представитель талибов Забиулла Муджахид в переданном СМИ по электронной почте сообщении подтвердил гибель 12 боевиков и заявил, что в ходе операции были убиты 28 гражданских лиц. В США главой секретной службы, охраняющей президента страны и членов его семьи, впервые назначена женщина Джулия Пирсон. О решении объявил во вторник американский лидер Барак Обама. Кандидатура директора службы не требует подтверждения американского Конгресса. Московский офис международной неправительственной организации Transparency International, который в плановом порядке проверили месяц назад, будет вновь проверяться в четверг, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Как сообщил Радио Свобода руководитель коммуникационного подразделения Transparency International Андрей Швирблис, московский офис правозащитной организации пришли с прокурорской проверкой и затребовали документы о деятельности. Так как предыдущая плановая проверка в Transparency International проходила в феврале, то большая часть документов оказалась готова, рассказывает Андрей Швирблис.
К нам пришла проверка прокуратуры, такая же, как приходила ко многим нашим коллегам, запросила ряд документов. Документы эти в целом у нас уже готовы, потому что в феврале организация прошла плановую проверку Министерства юстиции, что, по идее, должно быть основанием не проверять нас в очередной раз на экстремизм. Вот. Но, несмотря на это, эта проверка проводилась, они пришли, передали нам список документов, которые сейчас наши сотрудники собирают. На чем основывались те, кто составлял этот список, я не могу ответить. Людям выдано предписание, они пришли выполнять свою работу. Не выглядят, честно говоря, сильно заинтересованным. Вот могу впечатление, что некоторые материалы их заинтересовали. Ну, у нас есть брошюра про общение с сотрудниками правоохранительных органов, пособие для граждан. Несколько штук они взяли себе лично.
Правозащитные организации считают волну массовых проверок, начавшуюся на минувшей неделе, давлением на гражданское общество.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Через месяц в Грузии пройдут промежуточные выборы в парламент. Жителям трех районов предстоит выбрать новых мажоритарных депутатов, так как их прежние избранники лишились мандатов, став членами правительства. Сегодня главные политические партии «Грузинская мечта» и «Национальное движение» представили своих кандидатов на эти депутатские места. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Мало кто сомневается, что на промежуточных выборах «Грузинская мечта» одержит убедительную победу. Еще в октябре прошлого года в этих трех районах кандидаты мечтатели получили большинство, но воспользоваться депутатскими мандатами им так и не удалось. Почти сразу после выборов они получили назначение в кабинете министров, что автоматически означает отказ от депутатского места. Самая жаркая борьба, судя по всему, развернется за тбилисский район Надзаладеви, Нахаловка. Здесь и мечтатели, и националы выдвинули известных публике людей. Национальное движение будет представлять бывший министр по делам диаспоры Мирза Давитая. Помимо того, что в последние годы он занимался вопросами грузин, живущих за рубежом, и продвижением северокавказской политики прошлого правительства, Давитая также был одним из продюсеров нашумевшего фильма режиссера Ренни Харлина «5 дней августа».
Никому не стоит праздновать победу раньше времени. Мы должны обратиться к тем проблемам, которые реально волнуют народ, и не тратить время на то, чтобы строить прогнозы о том, кто победит, а кто проиграет.
Советует мечтателям Давитая. Его соперница Тамара Курдзая – известный юрист, специализирующийся на вопросах свободы слова и защите прав журналистов. Она, в частности, была одним из адвокатов, защищавших интересы фоторепортеров, обвиненных в шпионаже летом 2011 года. Сегодня, представляя Курдзая и остальных двух кандидатов, Бедзина и Иванишвили особо отметил, что все они профессиональные юристы. Такие профильные специалисты, как надеется Иванишвили, помогут разбавить артистов и писателей, которых в правящей партии большинство.
Мы ввели в парламент очень многих выдающихся людей, но, несмотря на большую любовь народа, эти люди оказались не столь эффективными в законотворчестве. А нам, если мы хотим построить демократию, нужны соответствующие законы.
Сказал Иванишвили. Мечтатели и националы оказались единственными, кто будет участвовать в промежуточных выборах. Председатель партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила в интервью телеканалу «Имиди», что пока не видит смысла в том, чтобы баллотироваться в парламент.
Три места в парламенте для нас ничего бы не изменили. У нас не было бы даже возможности создать собственную парламентскую фракцию. Заходить в парламент только для того, чтобы получить дополнительную трибуну, я не собираюсь. У меня полно возможностей высказываться и вне парламента,
сказала Бурджанадзе. В свою очередь, эксперты считают, что даже если бы Бурджанадзе и решила баллотироваться в парламент, шансов на победу у нее не было. Грузинская мечта по-прежнему пользуется высокой поддержкой в народе, объясняет политолог Хатуна Лагазидзе. Она и несколько других экспертов в течение нескольких последних недель уговаривали Иванишвили отказаться от участия в промежуточных выборах и уступить депутатские места партиям, не прошедшим в парламент. Премьер не внял их уговорам.
Но я думаю, когда они сравнили, что для них главнее, представительство других оппозиционных партий в парламенте или их собственное парламентское большинство, они выбрали вот это именно второе. То есть для них важнее на сей день на парламентское большинство владеть конституционным большинством, чем парламент был более оппозиционным, многопартийным.
Говорит Лагазидзе. Три дополнительных голоса могут помочь грузинской мечте, если она все же решится еще раз изменить конституцию, например, чтобы вернуть парламент в Тбилиси. Регистрация кандидатов для участия в выборах завершается завтра. Выборы состоятся ровно через месяц, 27 апреля. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Давид Нормани сегодня обвинил президента Михаила Саакашвили во лжи. Министр возмутило заявление президента о том, что новая власть остановила инфраструктурные проекты. Свое недовольство Нормани выразил на пресс-конференции в Тбилиси. Рассказывает Нона Суварян.
Давида Нормани покоробили слова Михаила Саакашвили о том, что власти в регионах не заботятся о людях, заморозили жизненно важные проекты. Но все наоборот, утверждает министр. В качестве примера он привел вчерашнее заявление Михаила Саакашвили в Батуми об отказе новых властей от проектов по выполнению берегоукрепительных работ. Для убедительности президент говорил об этом, стоя на пострадавшей от стихии набережной. Он сказал, что в свое время смог убедить руководство Азиатского банка развития выделить 50 миллионов долларов на берегоукрепительные работы в Батуми.
А потом можно было насыпать и песок, но это десятиразрядный вопрос. Но так как я упомянул песок, кто-то обвинил меня, сказав, Саакашвили хочет золотой песок. Тогда давай полностью закроем этот проект. Теперь этот проект совсем потерян. Надеюсь, это недоразумение, потому что он гораздо важнее вопроса о песке. Проект предусматривал обкладку набережной, чтобы она была защищена от воды. Это нужно для того, чтобы вода не снесла Батуми.
Давид Нормани сегодня внес существенную поправку. Стоимость предложенного Саакашвили проекта составляла не 50 миллионов долларов, а 200 миллионов лари. У Азиатского банка развития, уточнил министр, президент намерен был взять сумму, эквивалентную 175 миллионам лари, а оставшуюся часть проекта должен был покрыть бюджет.
Азиатский банк развития не выделил сумму. Мы решили модифицировать проект. Мы полностью отказались от золотых песков. Вместо него будет песчано-гальковый пляж из местного чорокского материала. В результате модификации проекта мы сэкономили 80 миллионов лари, а затраты на ежегодный уход за пляжем вместо 3 миллионов сократились до 480 тысяч лари, то есть в 7 раз.
Министра возмутило и другое заявление президента, сделанное им позавчера в Ахалкалаке. Саакашвили посетовал журналистам, что они вынуждены были долго добираться сюда по объездному пути, хотя можно было доехать по короткой дороге. Он имел в виду Тикматахский перевал, который в зимний период из-за сложных метеорологических условий власти вынуждены перекрывать. Это уточнение уже внес Нормания, в то время как Саакашвили заметил, что перевальная дорога прежде расчищалась, продолжает Давид Нормания.
Обращу внимание на то, что в 2008 году движение там было восстановлено 31 марта. В 2009-м – 13 апреля, в 2010-м и 2011-х годах – 1 апреля, в 2012-м году – 7 апреля. Следовательно, говорить о том, что во время его управления эти дороги постоянно чистили, передвижение было свободным – очередная ложь.
Заявление Саакашвили в Батуми и Ахалкалаке далеко не единственный пример того, как политики перегибают палку. Но если прежде это им сходило с рук, то сейчас власти и оппозиция внимательно следят друг за другом. Так считает главный консультант пиар-группы Джепра Сосо Калумашвили.
Раньше общество верило тому, что звучало в один рупор. Информацию гражданский сектор проверял, но не было политических лидеров, которые бы обнародовали ответы. Были отдельные лица, чей голос терялся. Теперь же есть лидеры, которые делают ответные заявления. От этого выигрывает общество, ему дают точную информацию. Любое слово, заявление о проектах, которые финансируются из бюджета, необходимо перепроверять. Раньше эти проекты были непрозрачными. Теперь же расходы из бюджета власть должна сделать прозрачными.
На пресс-конференции Нормания призвал президента впредь воздержаться от распространения ошибочной информации. Но на суверенах и Кавказа Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вадим Богиев уволен президентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонидом Тибиловым с должности главы Комитета по спорту, туризму и молодежной политике, как и обещал в недавнем интервью «Эхо Кавказа», подал в суд исковое заявление. По словам Богиева, он добивается не возвращения на свою должность, а аргументированного обоснования своей отставки. Слово Ирине Келихсаевой.
Отношение руководства Южной Осетии главе Комитета по спорту, туризму и молодежной политике Вадиму Богиеву изменилось после его пресс-конференции, которую он собрал 1 марта. Многих удивило, что на ней он заговорил о коррупции и о невыполнении своих предвыборных обещаний новой властью, несмотря на то, что прежде воспринимался как член команды Тибилова. Через 20 дней после пресс-конференции президент отреагировал на выпад главы комитета, подписав указ о его отставке. При этом, по словам самого Богиева, на открытый и честный диалог с ним руководство республики не пошло, впрочем, как и не привело мотива отстранения от должности. Не привыкший к поражениям, тем более необоснованным, олимпийский чемпион Вадим Богиев решил докопаться до сути проблемы.
Ни в коем случае не вернусь работать ни на этого президента, ни на это правительство. Просто вот, как правильно сказали, пояснить ситуацию. И все, я прямо даже в суд приду с письмом об освобождении, если вдруг что-то случится и меня оправдают. То есть за что? И все, ничего больше не хочу. В конце-то концов, я же не работал в правительстве дворником. И имело смысл как-то все это нормально сформулировать и сделать. Пусть покажет еще раз, в очередной раз свою компетентность и хоть как-нибудь сформулирует. Я даже хочу обратиться в соответствующие органы, там, счетную палату, прокуратуру, чтобы проверили мою хозяйственную, финансовую деятельность, чтобы потом не было ни часов, чтобы мне не приписали опять всякое-всякое.
Минувший понедельник, представляя нового главу правительственного комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергея Засеева, Леонид Тибилов вспомнил и о Богиеве, пожелав ему использовать свой ресурс в спортивной сфере. Буквально в тот же день Вадиму Богиеву поступило предложение о работе в Северной Осетии. «Спасибо, конечно, — говорит он, — предполагая, что это могло произойти по инициативе югоостинских властей, но я достаточно самостоятелен и могу найти себе работу сам. У меня и до приезда в республику все было хорошо. Не понимаю, зачем вообще нужно было отрывать меня от дел и приглашать в Южную Осетию. В ближайшее время Вадим Богиев республику покидать не собирается. Объясняет это тем, что его дети должны закончить учебный год в одной из хинвальских школ. После этого планируют определиться с местом работы или в Москве, или во Владикавказе. В разговоре со мной Богиев поделился своим мнением о гражданском обществе в республике.
Интересно, где там многоликая оппозиция наша и почему никто до сих пор ни слова не сказал в мою поддержку. Я уже не говорю о том, что там члены правительства, чтобы определили хотя бы для себя, прав я или не прав. У нас эта оппозиция то же самое, что и те, кто при власти, ждут своей очереди, дорвутся и будут то же самое делать. И народ нужен только в одном случае, вернее в двух местах. На выборы в парламент и на выборы президента, и все.
Новый глава молодежно-спортивного комитета Сергей Засеев хоть и не выступал открыто в поддержку Богиева, но заявил, что его бунтарский поступок положил начало ломке старой системы в его ведомстве.
Богиев на самом деле достойный человек, достойный гражданин своей страны. Он на самом деле открыто и прямо выступил. Здесь в самом коллективе его очень сильно уважали. И уважают до сих пор, и будут уважать, потому что на самом деле он очень много сделал. Что касается того, что он это нарушил, ту схему, которая здесь на самом деле большой неоценимый вклад, мы однозначно только будем поддерживать. Потому что, на мой взгляд, вот самое главное, это эту систему, как он пытался работать, можно делать по-другому тоже. Изнутри и показывая работу. То есть работать именно в том направлении, чтобы именно и в людях самих те стереотипы поломать, что можно только как пиявка выживать, да, высасывать какие-то деньги из бюджета, ничего не делая.
Сергей Засеев уверяет, что готов продолжить все позитивные начинания Вадима Богиева. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, пришло время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». И у нас на прямой линии связи из Москвы абхазский журналист Антон Кривенюк. Добрый вечер, Антон.
Добрый вечер, добрый вечер.
И из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, я вас тоже приветствую.
Добрый вечер.
Уважаемые коллеги, я предлагаю сегодня поговорить о появившихся в последнее время весьма критических замечаниях и высказываниях российских экспертов в отношении Абхазии. Перед эфиром, договариваясь с вами об этой беседе, я кратко обозначил тему, как «хватит кормить Абхазию». Сегодня этот тезис в той или иной форме звучит не только из уст прозападных политиков, точнее, не политиков, а экспертов, либералов, которые там симпатизируют демократической Грузии, но и русских националистов, например, или державников, которые мечтают о возвращении Тифлисской губернии. Антон, мой первый вопрос вам. Вы уже некоторое время работаете в Москве, но занимаетесь темой Кавказа. Вы могли бы поделиться вообще своими наблюдениями? Как широко распространены подобные мнения в российском экспертном сообществе? И вообще, как все эти заявления влияют на российское общественное мнение об Абхазии?
Ну, мне кажется, что на самом деле, конечно, некоторое разочарование, так скажем, Абхазии последние, наверное, 2 или 3 года, конечно, в Москве сложилось. Наверное, оно просто связано с тем, что все-таки здесь в значительной степени преобладает вот то, что вы назвали такой вот державностью, в таком вот постсоветском, в хорошей такой доле постсоветской рефлексии, вообще представления об окружающем мире. И именно эта часть экспертного сообщества, она, наверное, задает тон. И именно эта часть экспертного сообщества, она разочарована в Абхазии, разочарована именно вот в идее прихода России в Абхазию, так как они себе это представляли. Поэтому вот именно, наверное, эта часть экспертного сообщества задает тон вот в такой негативной тональности публикации и экспертных мнений об
Абхазии. Антон, а что, собственно, Абхазия делает не так с точки зрения этих экспертов?
Ну, мне кажется, тут вопрос, во-первых, в целом глубже. Дело в том, что Абхазия все-таки идет в контексте тезиса «хватит кормить Кавказ». Да? То есть, и, наверное, даже не в первом вагоне, а в третьем и четвертом. Первую речь, в очередь, речь идет о Чечне, там Южная Осетия и так далее. Как бы, а вот этот дискурс по поводу «хватит кормить Кавказ», он, конечно, объединяет значительно большее число и экспертов, и вообще общественное мнение. То есть, как бы, это сама по себе тема, которая создает социальную напряженность в российском обществе. И в этом именно контексте упоминает и Абхазия, где-то, вот, как я сказал, третьим или четвертым вагоном. Проблема в том, что на самом деле, если так вот говорить, реально Абхазию изнутри почти никто не знает. Те люди, которые вещают и говорят, то есть они просто торгуют своим мировоззрением и своими представлениями о том, как бы им хотелось. Реально никто изучением процесса в Абхазии здесь, в Москве, не занимается. И, в общем-то, я не могу назвать эти экспертные мнения экспертными. Это просто частные мнения активных в социальных сетях или прессе обывателей. Да, такой кухонный достаточно уровень. Вот. Ну, вот так, наверное.
Да, спасибо, Антон. Теперь давайте поговорим с Иналом. Инал, насколько в абхазском обществе вообще распространено беспокойство возможным изменением российской политики в отношении Абхазии? В Абхазии вообще чувствуют, что общественное настроение в России меняется?
Ну, в Абхазии, конечно же, общество само чувствует, но такое ощущение, что власть пока, наверное, этого не чувствует, потому что вот этот финансовый поток, который идет в Абхазию ежегодно, сейчас приняли, утвердили, фактически одобрили трехлетний, Москва одобрила новый трехлетний план, по которому Абхазия получит 330 миллиардов рублей, это практически 1 миллиард долларов. Он, конечно же, как-то, наверное, все-таки какие-то другие эмоции, другая эмоциональная оценка, наверное, у властей. Им кажется, что вот это, собственно говоря, никогда не кончится. То есть, собственно, нынче вся абхазская экономика, к сожалению, и вся внутриполитическая абхазская дискуссия, она сводится к тому, как потратить эти деньги, вот российские. К сожалению, пока вот такого серьезного осознания и там или разговора о том, как все-таки может республика заработать сама себе на хлеб, к сожалению, пока этого нет, и все как бы пикировки между властью и оппозицией, они как раз происходят вокруг этих российских денег. И, к сожалению, вот пока каких-то серьезных таких выводов, а что там дальше будет после того, там, после того, как, допустим, Путин и его недомышленники там вдруг сойдут с этой политической сцены, там и что-то в Кремле поменяется, что там дальше будет, пока, собственно говоря, боятся как-то заикнуться эксперты, и все понимают, потому что в реальности такого выхода как такового нет. Все понимают, что нужно зарабатывать деньги, но как это зарабатывать, если мы все время обсуждаем, как же распределить эти российские деньги.
Спасибо. Инал, Антон, вот вы на своей странице в Фейсбуке пишете, что сама схема финансирования Абхазии предполагает, ну, банальный распил денег. И что пока не будет сломлена вот эта схема, ситуация будет только ухудшаться. Вот, во-первых, как вы считаете, может ли эта схема в каком-то ближайшем будущем быть сломлена? У меня вот есть большие сомнения. И вот ваш такой прогноз, может быть, среднесрочный, чем это все может закончиться для Абхазии?
Ну, мне кажется, на самом деле, я вот тут хотел бы побыть оптимистом в плане того, что сломлена будет или не сломлена схема. На самом деле, в общем, конечно, кавказская политика, северо-кавказская, так скажем, Москвы в тупике, и здесь на уровне, ну, экспертного сообщества, во всяком случае, осознание этого есть, и оно очень хорошее. Сейчас появляется достаточно большое число подлинно научных, подлинно экспертных трудов и работ, которые обрисовывают модели того, как можно, из чего можно начинать как бы вот оптимизацию или нормализацию вообще всей вот всей этой системы, которая существует в подходах Москвы к кавказским проблемам. Поэтому, возможно, не так быстро, но может быть, я не знаю, там, предположу, 5-7 в течение 10 лет будут отработаны, возможно, какие-то другие модели. Но дело в том, что действительно, если говорить об Абхазии, времени просто нету. Самое главное, что происходит в итоге просто выхолачивание этих денег и вот их такой растрат и вот в рамках всего этого момента, это действительно резко ухудшающееся общественное мнение в России в целом по отношению к Абхазии. То есть, когда начинается ее привязка к Чечне, к Дагестану, там, допустим, Ингушетии, да, то есть к наиболее проблемным регионам, и воспринимая восприятие в этом контексте, ничего хорошего это не может дать. Но тут же ведь не только деньги там примешиваются, то есть там формат российского финансирования, тут много идет от внутренних проблем, которые существуют в Абхазии. То есть, да, если деньги работают таким образом, и действительно фактически это получается такая рента за лояльность, то нормально не развиваются другие акторы экономического взаимодействия, да, тот же туризм. Люди, приезжая оттуда, не получив достаточно качественный уровень сервиса, а это все выплескивается опять-таки на страницу журналов, интернет-изданий, еще раз добавляет ложку дегтя в эти отношения.
Антон, спасибо большое. У нас осталась буквально одна минутка. Я хотел бы Инала спросить. Инал, скажите, вот через год будет, уже даже меньше, будет Олимпиада в Сочи. Вам не кажется, что после этой Олимпиады политика в отношении Абхазии, вообще в отношении кавказских республик, которые в составе России, может серьезно измениться?
Я не думаю, что там сразу Сочинская, после окончания Сочинской Олимпиады что-то кардинальным образом изменится, по крайней мере, есть и другой большой, огромный прожект, который следует за 2014 годом, это и проведение чемпионата мира 2018 года, где тот же Сочи задействован, там помимо Сочи еще в Кавказском округе еще и Ростов находится, так что это, собственно говоря, проект, он, наверное, будет продолжаться до тех пор, пока там в Кремле что-то кардинально, наверное, не изменится. Не придет другая новая группа людей с новыми какими-то идеями, подходами.
Или пока не закончатся деньги, Инал.
Возможно, так, да.
Да, я прошу прощения, к сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Москвы был абхазский журналист Антон Кривенюк и из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. И мы уходим на новости. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал принятые парламентом страны конституционные изменения. По заявлению спикера высшего законодательного органа Давида Усупашвили, подписанный главой государства документ будет опубликован предположительно сегодня, 27 марта, передает Интерпресс Ньюс. Президент уже подписал конституционные поправки. Это значит, что закон завтрашнего дня вступит в силу, что лишит главу государства возможности использовать неправильный механизм. Власть может работать в более спокойной обстановке. Никто в Грузии никогда не сможет сменить без выборов правительство, имеющее доверие народа, заявил Усупашвили. В результате переговоров осетинская сторона передала Грузии двух заключенных, задержанных Амирана Джейранашвили и Левана Шубитидзе, находящихся в самопровозглашенной республике Южной Осетии, освободили сегодня утром, 27 марта. Оба жители села Чвриниси Карельского района. Их задержали по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. По информации силовых структур Грузии, завтра осетинская сторона освободит еще двух заключенных – Анну Гогалаеву и Иру Хубаеву. Что касается задержанного сегодня Ушанги Дотиашвили, его освободят 29 марта. В переговорах с хинвальскими правоохранительными органами приняли участие сотрудники краевой полиции Шида Картли и руководство аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии, передает Интерпресс Ньюс. Аграрному университету Грузии восстановили аккредитацию. Соответствующее решение было принято членами Совета по авторизации после заседания в Национальном центре развития качества образования. В Совете заявили, что большинство выявленных нарушений устранены, хотя мониторинг исправления остающихся недочетов будет продолжен, передает агентство «Тренд». «Мы вместе работаем по вопросу грузинских церквей в Турции и турецких мечетей в Грузии», сказал министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу после встречи с главой МИД Грузии Майей Панджикидзе. «Будь то мечеть или церковь, это наше культурное наследие. Мы готовы всячески содействовать их реабилитации. Надеемся, что к этому Грузия относится аналогично». Данный вопрос был поднят во время визита премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили в Турцию, отметил Давид Оглу.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Консультации между парламентским большинством и оппозицией по законопроекту об общих судах Грузии завершились без особого успеха. Стороны так и не смогли прийти к решению, которое бы устраивало всех и соответствовало бы рекомендациям Венецианской комиссии. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Камнем преткновения между оппозицией и правящей партией по вопросу судебной реформы остается принцип формирования Высшего совета юстиции, органа, регулирующего работу судей. После двухчасовых консультаций в среду в Тбилисском доме юстиции стороны так и не смогли договориться, каким образом парламент должен представлять своих кандидатов в этот совет, да и вообще должен это делать или нет. После завершения переговоров представитель меньшинства Павлик Кублашвили посетовал на то, что грузинская мечта не хочет учитывать рекомендации Венецианской комиссии по вопросу судебной реформы.
Венецианская комиссия в своих рекомендациях прямо говорит, что в случае назначения парламентом членов Высшего совета юстиции необходимо либо повысить кворум до 2/3 голосов, либо ввести квоты для обеспечения участия парламентского меньшинства в этом процессе.
При этом обе стороны не спорят по основной части реформы, общим принципам назначения членов Совета юстиции. В этом случае грузинская мечта уже пошла на большие уступки оппозиции, разрешив избираться в Совет как главам судейских палат и коллегий, так и тем лицам, которые занимают места в нынешнем Совете юстиции. Таких судейских членов в Совете будет 8, а борьба идет за тех 6, которых назначает парламент. Как видно, коалиции не очень хочется давать национальному движению право участвовать в назначении этих представителей в Совет. Не помог сторонам найти общий язык и приватный телефонный разговор между премьером Бидзиной Иванишвили и председателем Верховного суда Коте Кублашвили, братом депутата Павли Кублашвили. Причем представители коалиции, как, например, глава юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе, как раз уверены, что заключение Венецианской комиссии на их стороне.
Венецианская комиссия действительно рекомендовала обеспечить участие оппозиции в назначении тех 6 членов Высшего совета юстиции, которых утверждает парламент, например, путем повышения кворума до 2/3. Однако при этом отмечалось, это должно быть сделано так, чтобы процесс назначения не заходил в тупик. Вот мы и ищем приемлемый способ решения этой проблемы.
Похоже, переговоры все-таки зашли в тупик, однако спикер парламента Давид Усупашвили оптимизма не теряет, уверен, что переговоры по этому вопросу продолжатся, а компромисс будет найден. Эксперты отмечают, что, скорее всего, принятый в двух слушаниях законопроект будет отозван назад на одно слушание. Глава грузинского представительства неправительственной организации Transparency International Эко Гигаури видит в затягивании процесса следующую опасность.
Если оппозиция и большинство не придут к согласию, президент, возможно, использует право вето после голосования. Это вето затем надо будет преодолевать, что вполне возможно. Однако и после этого у президента останутся предусмотренные законом возможности остановить этот процесс. Это, конечно же, неприемлемо, так как все стороны соглашаются в том, что реформа судебной системы необходима.
При этом аналитики отмечают, что оппозиция и парламентское большинство уже доказали, что способны договариваться, как это было сделано, в отношении поправок в Конституцию, принятых парламентом и уже утвержденных президентом. Осталось доказать, что прийти к согласию можно и в судебной реформе. Такая возможность выпадет совсем скоро. Следующий раунд консультаций назначен на 4/28 марта, а уже в начале апреля законопроект опять будут обсуждать в парламенте. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии продолжается скандал между «Нужной газетой» и Общественной палатой самопровозглашенной республики. Скандал начался с того, что главного редактора «Нужной» Зиду Чаня не пустили на встречу членов палаты с представителями оппозиции. С подробностями Виталий Шария.
Более недели назад в одном из репортажей на «Эхо Кавказа», рассказывая о пресс-конференции оппозиционных абхазских парламентариев, я упомянул про инцидент, случившийся незадолго до этого в Общественной палате Абхазии, а именно члены палаты решили встретиться с лидерами оппозиции, чтобы без присутствия прессы обсудить с ними общественно-политическую ситуацию в стране после митингов оппозиции. Когда при этой встрече выяснилось, что редактор «Нужной газеты» Изида Чани уже присутствует, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба напомнила о договоренности насчет неприглашения прессы. В качестве компромисса было принято решение провести брифинг после встречи и оповестить за это время все ведущие СМИ. Но после ухода Изида Чани в Фейсбуке началось бурное обсуждение случившегося. Можно рассматривать произошедшее в палате как рабочий момент и межличностный конфликт, которые явно не тянут на то, чтобы претендовать на столь пристальное внимание общественности. Но можно и по-другому увидеть, как Изида Чаня здесь столкновение двух принципиальных подходов «за» и «против» свободу слова. На прошлой неделе она опубликовала в нужной газете едкую заметку под заголовком «Мастера подковерной борьбы», где вспоминает о том, как секретарь общественной палаты Наталья Лакова по молодости и оппозиционности тоже ратовала за свободу слова, публикуясь в нужной газете. Теперь родители свободы слова у власти, и понятно, что их оппозиционность с возрастом подиспарилась. Конец цитаты. Мало того, она сопроводила текст сатирическим рисунком, на котором изображена ее обидчица. После этого была пауза в несколько дней, и конфликт вроде бы стал забываться. Но вот Обснепресс опубликовал заявление, подписанное Советом Общественной Палаты. Общественная палата, говорится в нем, приветствует здоровую критику и конструктивный анализ ситуации, но названная публикация, по мнению авторов заявления, относится совсем к другому жанру. А незадолго до этого Изида сообщила в соцсети Facebook, получила анонимное письмо из общественной палаты. Чтобы опубликовать его в газете, она пыталась выяснить подписи авторов, но так и не выяснила, а потому решила не печатать. Сегодня я довольно долго разговаривал на эту тему с одним членом общественной палаты. В совет палаты, сказал он, входит секретарь ОП, заместитель и председатели комиссии. В общей сложности это около трети состава палаты. Впрочем, мнение совета, заверил он меня, разделяют в целом и остальные. Другое дело, что, на его взгляд, не стоило вообще сочинять этот ответ газете. Кому нужна эта сказка про белого бычка, где каждая сторона всегда хочет оставить за собой последнее слово? В последнем номере нужной газеты на тему взаимоотношений с общественной палатой нет, слава богу, ни слова. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинской прессы подготовила Мзия Парисишвили.
Для многих грузинских газет главной темой остается факт гибели Гадавалова Гугиты Абашидзе в Аджарии. Медики не смогли вывести малыша из шока, вызванного голоданием. Газета «Резонанси» в статье под заголовком «Грузии голодают еще 77 тысяч детей» задается вопросом, повлияет ли смерть Гугиты Абашидзе на изменение социальной политики государства. Автор статьи Эка Басилая приводит данные детского фонда ООН, согласно которым в Грузии около 77 тысяч детей живут в крайней нищете, а из-за недостаточного и неполноценного питания ежегодно погибает около 300 детей меньше 5 лет. После смерти младенца выяснилось, что его семья, в которой растут еще четверо детей, несмотря на крайнюю бедность, не получала социальную помощь.
Семье Башидзе отказали из-за того, что у матери и ребенка не было удостоверения личности. Родителям дали месяц для предоставления необходимых документов. По правилам, если они не укладываются в этот срок, процедуру для получения социальной помощи прерывают.
Объясняет директор агентства социального обслуживания Ноя Кинкладзе. В беседе с «Резонанси» он не исключает, что такой подход может быть пересмотрен. По словам чиновника, в данный момент идет расследование на предмет возможной халатности со стороны соцработников. Правоохранительные органы рассматривают также вопрос об ответственности родителей. Однако в данном случае, отмечает автор статьи, ответственность больше возлагается на государство. Детский фонд призывает правительство Грузии учредить всеобщие льготы для самых незащищенных детей и их семей, пишет газета «Резонанси». Газета «Оздоот Хисати» публикует репортаж о психоневрологической больнице в Сураме. Журналист Софья Тодуа рассказывает о невыносимых условиях, в которых содержат пациентов.
Комнаты барачного типа назвать палатками язык не повернется. Единственный признак цивилизации – это радиаторы, хотя тепло в непроветриваемых комнатах ничего, кроме вреда, не приносит. Освещение палаты ограничивается единственной тусклой лампочкой.
Автор отмечает, что механизм финансирования психиатрических больниц требует пересмотра. В конце статьи журналист призывает депутатов хотя бы раз посетить психиатрическую клинику, мимо которой они каждый раз проезжают, направляясь в Кутаиси.
Думаю, что власть в первую очередь должна позаботиться о тех, кого содержат в Сурамской больнице. Конечно, они уже никогда не станут их избирателями, но сотни тысяч других людей оценят заботу властей о нуждающихся.
пишет автор. На страницах грузинских газет стали чаще появляться критические замечания непарламентской оппозиции и некоторых экспертов в адрес правительства грузинской мечты по поводу затянувшихся судебных процессов против бывших чиновников. Лидер «Свободной Грузии» Каха Кукава в интервью газете «Ахали Тауба» утверждает, что бизнес беглого экс-министра обороны Давида Кезирашвили теперь крышует грузинская мечта. Кукава открыто обвиняет грузинскую мечту в сотрудничестве с национальным движением.
Те люди, которых обвинили в конкретных преступлениях, не наказаны, а те, которые ожидали реабилитации, не дождались этого, как и те, кто надеялся на восстановление попранных прав на собственность.
В интервью к «Верис Палитра» политолог Кахи Кахишвили обращает внимание на то, что сегодня в Генпрокуратуре жалобы граждан рассматривают те самые прокуроры, которые возбуждали дела против них.
Думаю, премьера держит в информационном вакууме. Те люди, которым он доверяет, рисуют Иванишвили ту картину, которая их устраивает, или же вообще умалчивают о многом. Ясно и то, что скоординированность действий между правительством фракции «Грузинская мечта» и другими партиями парламентской коалиции оставляет желать лучшего.
Заявляет Кахи Кахишвили. «Верис Палитра» в разделе «Экономики» также пишет о сокращении объема прямых зарубежных инвестиций в Грузии. Автор статьи Эмма Тухиашвили отмечает, что таких низких показателей не было даже после августовской войны. В беседе с ней эксперт Иракли Ликвинадзе не разделяет оптимизма правительства Бидзины Иванишвили в том, что в 2013 году прямые зарубежные инвестиции в Грузии составят 2 миллиарда долларов США. По словам Ликвинадзе, зарубежных инвесторов отпугивает информация о спаде экономического роста, уменьшении потребительской активности, а также то, что после октябрьских выборов острое противостояние двух политических сил не способствует созданию политической стабильности. Грузинский эксперт советует новым властям действовать более активно и убеждать инвесторов и бизнесменов в том, что политическая напряженность в стране не создаст угрозу их капиталу. Зия Фарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Они пережили войну в Абхазии и остались верны клятве Гиппократа. Сегодня супруги Чхетия уже из Тбилиси продолжают помогать жителям Абхазии. О профессиональном и личном супруге рассказали Звиадум Чедлишвили.
Так, за чашечкой горячего кофе супруги Чхетия часто вспоминают Сухуми. Ирина и Тэмур – беженцы из Абхазии. Оба врачи. До войны Тэмур занимал должность заместителя министра здравоохранения Автономной Республики. Ирина работала терапевтом в одной из городских больниц. После того, как покинули родной город, они продолжили медицинскую карьеру в Тбилиси. Тэмур рассказывает, пациенты из Абхазии здесь нередки.
Вот нашу больницу, допустим, за прошлый год, наверное, 3-4 человека поступают.
А для них нету проблем, да, если они сюда идут лечиться?
Ну, не очень-то так приветствуются, но они вынуждены.
Супруги признаются, что часто вспоминают Валентину Николаевну Чачба. Она была главврачом в той самой больнице, где работала Ирина. Во время войны Валентина Николаевна, рискуя собой, не позволила абхазским ополченцам расправиться со своими грузинскими коллегами. Вообще, люди часто рисковали и спасали друг друга, вспоминает Ирина. Как, например, знакомый абхаз из города Гагра Евгений Конджария.
У него соседи были грузины, он их всех прятал у себя дома. Они все находились у него дома, и никто их не трогал. И когда надо было, вот уже когда вошли в Гагры, когда вошла уже сила, там, я не знаю, русские вошли или кто-то вошли, вот когда уже в этот день, когда взяли, он их всех вывез в Сочи.
Когда Сухуми заняли грузинские войска, выбраться абхазам из города помогал и сам Тэмур.
Они в Сухуми жили все. Абхазцы все были. Человек 12, было 13. И погрузили их мы на РАФ. Я сопровождал их. Сопроводил до Бабушерского аэропорта. А там уже в самом аэропорту, когда внутрь заходил, там же это было. Миротворческие силы там были. Я им передал их.
С абхазскими друзьями и коллегами семья поддерживает отношения до сих пор. После войны Тэмур несколько раз бывал в Абхазии в составе комиссии от Минздрава Грузии. Его супруга в последний раз посещала родной город 3 года назад. В Гаграх, где родилась и выросла Ирина, до сих пор живет ее мать. Там же похоронен отец. Родной дом уцелел.
Мама нам этот дом сберегла. Никто ее не трогает, никто к ней не заходит, никто ее не притесняет, никто у нее ничего не отбирает. Гагра, она, конечно, в лучшем положении, чем в Сухуми это. Отдыхающие появились, там кафе построили, рестораны построили, гостиницы построили, там люди стали отдыхающих держать.
Правда, грузин в Гаграх почти не осталось, рассказывает Ирина. От силы 2-3 семьи. Несколько грузинских семей можно отыскать и в близлежащих селениях. С агрессией в отношении грузин, по словам Ирины, она почти не сталкивалась.
Ну, может быть, бывают такие единичные случаи, что вот пришел на базар и заговорил, допустим, на грузинском. Ну, может быть, там кто-то, который могут сказать, не разговаривают на этом языке. И дать тебе такую реакцию. Может, ну, не надо отвечать, отойди, все, он за тобой не погонится, тебя не убьет. Когда там что-то происходит, или свадьба, или что-то, даже на свадьбе у нас, вот там, где мы живем, играют грузинскую музыку. Грузинский танец танцуют. Сами абхаз. Нет у них такой уже агрессии. Да просто молодежь не понимает. Молодежь не понимает, потому что эта молодежь не выросла среди нас. Мы вот эти, когда мы ушли, в 91-м году кто родился, или в 91-м-2-м, вот такой маленький остался. И ему говорят, что он твой враг, он оккупант, он воевал. Ну, конечно, ну какая же у него будет реакция?
Один из абхазских племянников Ирины родился в Тбилиси. Еще ребенком его забрали обратно в Абхазию. С тех пор он в столице не бывал. Теперь, признается Ирина, племянник мечтает приехать в Тбилиси.
Там стоят одни русские пограничники, стоят все. Уже даже бедные сами абхазцы не могут выехать. Не стоит уже там Абхазия. А с русскими договориться это не так легко.
Звятым Чедлишвили для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит... В первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вы соблюдаете пост?
Ну, не то чтобы из-за того, что не хочу, просто я уверена, что я не смогу сдержать этот пост. А так хотелось бы, конечно, но...
А как вы считаете вообще, что для вас пост? Вот что нужно делать вообще, главный принцип?
Ну, диету соблюдать, какие-то, что-то не кушать, что-то кушать. Там же животные, то, что нельзя, животного производства. От человека же зависит, сможет он продержать этот пост или нет. И независимо это здесь или в другом городе.
Вы соблюдаете пост?
Я нет, пока что нет. Нет, ну, не соблюдаю, потому что времени нету соблюдать пост. Потому что я перекусываю там, где могу. Как могу, так. Я не могу соблюдать четкий пост, потому что у меня работа очень нежная. Она. Не получается, получается.
Нет, пост не соблюдаю, но в церковь хожу, ставлю свечки за себя, за семью и за сына, но не пощусь. Я в реанимации работаю, не могу проститься. Работа тяжелая, бывает, и не на минуту не присядешь. А еще пост соблюдать и голодовать. А если я там был прокурор вместо доктора, вместо больного придется меня откачивать. Да и не понравится мне кому-то о том, что ты пост и терпишься. Вы соблюдаете пост или
пост не следует сейчас? Потому что когда Иисус был на земле, вот тогда постили, а сейчас уже нет. Не написано в Библии, короче говоря.
Поститься? Нет, не пощусь. И никогда не постился. Ни в церковь не хожу, ни к иеговистам, никому. А раньше главной целью поста считали очищение. Всю зиму ели много мяса, много шашлыка из свинины. А потом, чтобы очиститься от этого жира, держали пост. Но я вот не соблюдал никогда. И мои близкие и знакомые тоже не постятся.
Вы соблюдаете пост? Сейчас ведь Великий пост.
Да, соблюдаю. Каждый раз не получается, но на этот раз я соблюдаю. Так что пост надо соблюдать. Это в основном не ограничение в еде, а просто душевное хорошее состояние, чтобы всегда было. Молиться ради близких. Вот это все вместе взято. Именно вот в эти дни как-то, наверное, Богу слышать, да и все будет хорошо, думаю, все. Конечно, нелегко, потому что очень много негатива вокруг, и это все раздражает человека. Но как-то надо держать себя в руки как-то и во время поста не выходить из себя и соблюдать это все, и душевное равновесие, и все это. Очень тяжело, конечно, в наших условиях. Но...
В первую очередь, что раздражает больше всего?
Ну, вся вот эта необустроенность, обстановка. В интернете очень много негативного тоже. Вот это все очень раздражает, но как-то будем надеяться, как говорится, надежда умирает последней, так что будем надеяться, что все у нас будет хорошо.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершение программы международная тема. Причина смерти опального российского олигарха Бориса Березовского остается одним из самых обсуждаемых в прессе вопросов, рассказывает Наталья Голицына.
В четверг в связи со смертью Бориса Березовского судья коронер графства Беркшир Питер Бетфорд начнет процедуру так называемого инквеста – судебного дознания, которое проводится в Британии в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. У такого дознания нет статуса уголовного расследования и официального судебного процесса. Оно проводится вне рамок уголовного дела. Во время такого дознания не проводится и прения сторон. Главная его цель – выявление причины смерти и причастных к ней лиц. Коронер имеет право привлекать к дознанию экспертов, свидетелей и даже проводить его в присутствии жюри присяжных. Дознание по делу Березовского пройдет в здании муниципалитета Виндзора, где находится летняя резиденция британских монархов. Длительность инквеста пока неизвестна. Возможно, коронеру понадобится несколько предварительных слушаний, прежде чем он начнет рассмотрение дела по существу. Среди близко знавших Бориса Березовского лиц, его друзей и родственников, мнения о его смерти расходятся. Большинство не верит в самоубийство. Среди тех, кто настаивает на самоубийстве, хорошо знавший Березовского, живущий в Англии историк разведки, бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский. В интервью «Радио Свобода» он говорит о своем первом впечатлении о смерти Березовского.
Первая реакция была такая, что вот я видел человека жизнерадостным, веселым, умным, разговорчивым, выступающим на пресс-конференциях, и вот он покончил с собой. С другой стороны, проанализировав обстоятельства, удивляться нечему. У него было только два интереса в жизни – политика российская и делать деньги и использовать их как-то. Он потерял все, он потерял доступ к российской политике, потерял деньги. И ничего в жизни не осталось. Ему 67 лет. Начиная сначала поздно. Полный тупик. Он это осознал и покончил с собой.
Среди множества слухов о смерти Березовского циркулирует и немало конспирологических теорий. В частности, говорят, что он был убит. Есть ли какие-либо основания для такой версии?
У меня нет никаких оснований предполагать, что Березовский был убит. Кому это выгодно? Что это дает? Путину это ничего не дает. Это человек, которого он победил. Убивать его глупо, только позориться перед Западом. То есть никакой цели, ни оперативной, ни политической не было, потому что он был неинтересен уже органам безопасности. Он был неудел, он потерял авторитет и в кругах антипутинских, и в кругах пропутинских. Никто не имел интереса его убивать. Очень много перебежчиков, в том числе военных, которые живут и не ожидают нападения. Березовский был не военный, гражданский человек. Его убивать вызывает дипломатический скандал. Это никому не нужно. Ни по правительству, ни Путину, ни органам.
В России высказывалось мнение, что Березовский был, возможно, убит британской разведкой. Как вам такая версия?
Чистая глупость и невежество. Британская разведка, во-первых, не убивает никого и никогда. С 1945 года не было ни одного случая, чтобы британская разведка или контрразведка кого-то убила. Это не в их этике. И, кроме того, за что его убивать? Он никому не мешал. Он принес Британии очень много выгод. Он столько вложил денег в Англию, что мы должны быть только благодарны.
Когда вы с ним виделись в последний раз?
Это было больше означаю, в первой половине его времени. Он был такой веселый, ни одной книги в доме не было. Он не интересовался ни книгами, ни театром, ни кино, ни искусством, ни газетами. Он не читал никаких английских газет, не слушал английское радио. У него были только свои интересы. Русские интриги, интриги в отношении России и семейная жизнь.
Пресс-секретарь Путина Песков объявил о том, что якобы Березовский направил Путину покаянное письмо с извинениями и с просьбой разрешить вернуться в Россию. Вы верите, что Березовский мог написать такое письмо?
Я думаю, что он мог. Он был настолько удручен событиями, потому что все обернулось против него. И он мог написать в минуту отчаяния такое письмо.
Говорил историк разведки Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.